Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чем в последнее время говорят и пишут в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о санкциях против России и о юбилее Никиты Михалкова. Прошлая неделя завершилась мощным санкционным аккордом. Дональд Трамп заявил, что разочарован позицией России в отношении мирных переговоров и отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, а вслед за этим объявил о введении санкций против российской нефтяной отрасли, ведущих компаний «Роснефть» и «Лукойл». Эти санкции стали первыми, которые Трамп ввел против России с начала своего нового президентского срока. Одновременно с этим Евросоюз ввел свой уже 19-й пакет санкций. По поводу него Путин только отшутился. «То, что отменили приобретение наших унитазов, это им дорого обойдется», — сказал он. Кажется, Путин перепутал, в какую сторону не поедут унитазы, отмечает оппозиционный блогер Рустем Адагамов.
Путин живет в своем информационном пузыре. В рамках 19-го пакета санкций ЕС был введен запрет на экспорт в Россию сантехнического оборудования, унитазов, биде и т.п. Но деду доложили совсем обратное.
Остальные российские чиновники и пропагандисты тоже делают вид, что в новом пакете санкций ЕС нет ничего серьезного. Ну, подумаешь, в Россию запретили ввозить детские игрушки, розы, мхи и лишайники. На самом деле веселого для России там мало. Одну из наиболее серьезных мер комментирует редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов.
Самое драматичное в нем – попытка санкционировать криптовалютный рынок для россиян, который только что был легализован правительством РФ для внешних расчетов, потому что других подходящих финансовых средств не осталось. За доступ прокси-структур России к криптовалюте пойдет не менее свирепая битва, чем за попытки остановить теневой танкерный флот.
А еще новый пакет ЕС запрещает импорт из России сжиженного газа, что тоже будет весьма болезненно, особенно если учесть, что эти меры синхронизированы с американскими мерами по экспорту энергоносителей. Провластные блогеры убеждают, что Китаю и Индии США не указ. Никита Кричевский.
Пишут, что Трамп и Си могут обсудить сокращение закупок российской нефти. Не могут. Китай уже много раз давал понять, что будет рассматривать любые разговоры на эту тему, как вмешательство во внутренние дела КНР. Больше того, как диктат со стороны третьих стран.
Но при этом крупные китайские госкомпании уже отказываются закупать российскую нефть, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Не только индийские, но и китайские покупатели нефти отказываются от закупок из России. В частности, агентство Reuters пишет, что от закупок российской нефти морем отказались китайские государственные компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil. Впрочем, основную часть российской нефти, которую закупает Китай, импортируют независимые нефтеперерабатывающие компании. И пока неизвестно, последуют ли они примеру государственного бизнеса. Но вполне вероятно, что это так. Они, скорее всего, еще больше боятся международной изоляции и санкций, чем государственные компании. Впрочем, как пишет издание The Bell, торговля с Китаем идет обычно через фирмы-посредники. И главный вопрос в том, насколько жестко США будут относиться к такой практике. Можно предположить, что после первоначального отказа от импорта нефти потом начнется прощупывание серой зоны, а насколько строго американцы будут следить за торговлей через фирмы-прокладки, и могут ли они реально наложить санкции на НПЗ, которые закупают нефть через посредников. И еще есть трубопроводная нефть. Если морем Россия отправляет в Китай примерно 1,4 миллиона баррелей в день, то по трубам около 900 тысяч. Тоже немало. И, как считают аналитики, этой нефти санкции вряд ли коснутся.
Некоторые эксперты считают, что нынешние американские санкции – это самый серьезный удар по экспортным доходам Москвы с 2014 года, который приведет к снижению российского ВВП на 1,5-2% уже к середине 2026 года. Непонятно, что мешало ввести их раньше, возмущается публицист Александр Невзоров.
И тут возникает тяжкий вопрос. Если существуют санкции столь действенные, то почему они включились лишь к концу четвертого года войны? Да и кто такой старичок Байден, казавшийся таким милягой? Он мог бы шарахнуть ими по РФ еще в феврале 2022 года.
О том, почему Запад избегал накладывать всеобъемлющие санкции на российские ресурсы, рассуждает политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир».
Есть причина, по которой санкции не работают так, как мы себе представляли, они должны работать. И эта причина, она, мы тоже, может быть, уже про это говорили, но просто я сейчас сформулирую еще раз. Она состоит в такой крайней оптимизированности современных рынков. Вот мы сегодня, как бы сегодня, мир, специалисты, знают, сколько нефти, газа, стали, других металлов будет потреблено в следующем году. И сколько будет произведено? И будет произведено примерно столько, сколько будет потреблено. В этом мире, который работает таким образом, представляете себе, что такое санкции? Вдруг мы видим большую страну, которая поставляет туда эти металлы, уголь, нефть, газ, и мы приходим и говорим, все, она такая плохая, так себя плохо ведет, мы не будем всего этого у нее покупать. Окей, что происходит дальше? Вы наказываете себя, потому что у мира нету этого большого куска угля, стали, нефти и газа. И что с этим делать? Что дальше происходит? На все эти товары поднимаются цены, как мы это видели в 2022 году. А если поднимаются цены, то значит страны, которые выступают медиаторами, они не исполняют санкции, значит у них профит. Это становится страшно выгодно обходить санкции, быть вот этим вот медиатором, который не принял на себя бремя санкций, и продавать кому-то так теперь нужные газ и нефть и металлы.
Но можно вводить вторичные санкции. Да, все время мы говорили с вами, да, в том числе.
Вторичные санкции вводить можно, но если миру не хватает 20% газа, там 15% нефти, 15% металла, вы не наводитесь, потому что все равно людям нужен металл, они не хотят знать, что там происходит в этой Украине и России. Ну, большая часть мира. Какая-то часть мира очень сознательна, она готова даже потерпеть, может быть. Но большая часть мира не хочет этого знать, она хочет свой газ, свой металл, и этого негде взять. Санкции – это административная регуляция, вмешательство в рынок. Вы рынку говорите, больше вот с этим не торговать, вот это не покупать. Это не рыночная вещь, которую вы накладываете на рыночную ситуацию. Рынок начинает сопротивляться этому. Он ищет пути, как это сбалансировать.
Путин грозится, что санкции против российской нефти скажутся в первую очередь на ценах на бензин в США. Но ситуация на нефтяном рынке сейчас такая, что российскую нефть стало можно заменить, утверждает экономист Игорь Липсиц на канале Breakfast Show.
Просто изменился баланс, и на нефтяном рынке есть профицит. И реальность такова, что сегодня мировая экономика нефтяная может вообще обойтись без России. Я понимаю, что это звучит невероятно, но вот картина именно такова, что резко увеличилась добыча нефти и в Гайане, в Бразилии, значит, идет очень серьезное предложение со стороны Саудовской Аравии, что они готовы полностью заменить поставки российской нефти в Китай и Индию. У них есть резервы мощностей, они в течение нескольких недель могут эти мощности запустить в ход и, в общем, заменить Россию полностью. Поэтому угрозы Путина и все эти его слова, они все пустые, ничего этого не значит. Это все вот как бы такую же лепит человека, который проиграл по стратегическому, но пытается сделать вид, что вот он еще является таким ключевым элементом стабильности мировой экономики. Не является.
Конечно, рано или поздно компании адаптируются к санкциям, но этот процесс тоже не будет для них бесплатным, пишет политолог Андрей Никулин.
С одной стороны, внешнюю торговлю и поставки энергоносителей обе компании с высокой степенью вероятности будут продолжать, используя другие юрлица. С другой, появляется реальный риск для активов и предприятий, расположенных в иностранных юрисдикциях, в том числе и в Индии. Аналогичная проблема возникла в начале этого года, когда Штаты ввели подобные санкции против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». Обе компании продолжают функционировать, но их положение, конечно, усложнилось, как и, вероятно, выросли издержки на обход и решение возникших проблем. То есть случившееся, конечно, не финальный удар, но сильно осложняет работу подсанкционных компаний на мировых рынках.
Кроме того, санкции сделают намного менее рентабельным российский нефтяной бизнес и по другим причинам, говорит на своем канале политический аналитик Иван Яковина.
Для нефтяного бизнеса это просто убийственная мера по той простой причине, что Соединенные Штаты сейчас, так уж сложилось в мире, стали самым главным и абсолютно бесспорным центром всех нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих технологий. То есть ту нефть, которую сейчас добывают в России, обычно это где-нибудь на крайнем севере или за Уралом, в условиях вечной мерзлоты, ее добывают сейчас, из-за того, что там месторождения во многом истощены, так вот то, что добывается, добывается процентов на 80% благодаря американской технике и американским технологиям, потому что с помощью старых советских технологий и техники добывать ту нефть, которая сейчас там осталась, очень-очень тяжело, если вообще возможно. Штат Техас и расположенные в нем штаб-квартиры американских нефтяных компаний, они, в общем, стали настоящей новой кремниевой долиной для нефтяных технологий, и никакая страна в мире, никакой регион мира даже близко не подходит к тому уровню технологий, который сейчас есть у американцев в этой сфере. Там и всякое горизонтальное бурение, и всякие гидроразрывы пластов, и много чего чего еще, все это изобретено вот там вот в штате Техас американцами, и не только изобретено, но и доведено до своего рода до совершенства, потому что в США за последние 25 лет производительность труда в нефтяной сфере выросла в 10 раз, это больше, чем выросла производительность труда у Гугла или у Apple, то есть у самых хай-тек компаний, то есть это невероятный уровень технологий, невероятный уровень отдачи нефти и так далее, причем за абсолютно смешные деньги, собственно, благодаря этому сейчас стала рентабельной добыча сланцевой нефти. Это касается и бурения, и разведки, и добычи, и транспортировки нефти, и ее переработки, и даже всякой нефтехимии, то есть все-все, все новые знания, все новые технологии идут из Техаса. Ну и, соответственно, запрет, введенный против российских компаний на приобретение американских технологий, материалов, станков, оборудования и так далее, это означает, ну, возвращение всей этой отрасли, всей нефтяной отрасли России назад лет на 20, а то и на 30.
Кремль изо всех сил пытается вернуть Трампа на путь истины. Путин намекнул, что неприятное для России решение он принимает не по своей воле, а под давлением нехороших вашингтонских ястребов. В Вашингтон спешно отправился путинский спецпосланник Кирилл Дмитриев. Он привез шоколадки с цитатами Путина и рассказал американским медиа, что окончательное разрешение конфликта дипломатическим путем уже очень близко. На эту тему иронизирует политолог Владимир Пастухов.
Интервью Дмитриева особенно хорошо смотрится на фоне интервью Лаврова. Их вообще хорошо класть слоями. Вот холодная струя, а вот тепленькая пошла. У российской внешней политики есть два следователя – плохой Лавров и хороший Дмитриев. Так и работают в парном конферансе в цирке, дающем представление для единственного зрителя – Дональда Трампа. Один пугает, другой тут же расслабляет. А часики-то, приближающие конец света представления, тикают. Впрочем, легко объяснить, почему Лавров злой следователь, а Дмитриев добрый. Да потому что у Лаврова нет кадровых перспектив. От того, что он подобреет, в его жизни ничего не изменится. А вот Дмитриев, если ему повезет, может получить повышение, и станет он тогда таким же злым, как Лавров.
Заодно в качестве альтернативы мирным переговорам Россия протестировала межконтинентальное ядерное оружие, в том числе баллистическую ракету «Ярс». Это прозрачный намек, что Трампу не стоило бы поставлять Украине томагавки, комментирует украинский журналист Виталий Портников на канале Ньюсейдер.
Это как раз момент, когда Путин уже понимает, что Трамп может перейти к активным действиям, и он сдерживает его, по крайней мере, от поставки томагавк. Потому что вы помните, что с томагавкой всегда была идея, что дело не в том, что Соединенные Штаты поставят эти ракеты Украине, а дело в том, что Россия квалифицирует запуск этих ракет как ракет, которые были запущены самими американскими военными. То есть речь будет идти о американо-российском конфликте, и Россия будет воспринимать эти ракеты как потенциальные носители ядерного оружия. Вот для этого ЯРС. Собственно, как видите, Трамп сам присоединился к этой версии Путина, утверждая, что сейчас сами украинцы запустить эти ракеты не могут. Это могут делать только сами американцы, а они этого делать не собираются. Так что как раз тут понятно. Но то, что он послал Дмитриева, это означает, что он пытается понять, насколько еще можно воздействовать словами и обещаниями экономического характера на развитие ситуации. Потому что если Путин все еще рассчитывает на то, что ему удастся убедить Трампа словами, и Трамп больше не будет ничего делать, то он должен кого-то в Вашингтон посылать, по крайней мере, с разведывательной миссией. Единственное, что я считаю, что это уже совершенно бесперспективно. Я не верю в то, что Трамп еще поверит обещаниям Путина, если они не будут подкреплены какими-то конкретными действиями. Путин должен что-то сделать.
Больше всего Путина пугают не столько томагавки или санкции, сколько перемена в настроении Трампа в целом, пишет журналист Александр Плющев.
Путин реально занервничал после демаршей Трампа. Другое дело, что испугался он вовсе не санкций. Не говоря уж о том, что битву за томагавки он выиграл, причем не мог не выиграть. Трамп и не собирался их поставлять. Путин занервничал из-за смены курса Трампа и, кажется, не верит в эту смену окончательно. Возможно, обоснованно не верит, но на всякий случай пытается давить на две болевые точки американцев – страх перед ядерным оружием и повышением цен на бензин. Вернись, я все прощу, короче.
И все же с томагавками для Украины разворот Трампа выглядел бы еще эффектнее, комментирует журналист Марк Фейгин в стриме с Аленой Курбановой.
Трамп сильно проиграл, что он не дал томагавки. Он очень сильно проиграл. Потому что, если бы он дал томагавки, еще раз хочу сказать, и встреча бы в Будапеште была, и Дмитриев бы приехал, и Берингов пролив бы, и тоннель бы был бы. Все бы было бы. Надо делать и действовать уже реактивно по факту, а не пугая, я вот дам, иначе поведи себя хорошо. И еще второй вывод, который мы на протяжении тех дней, когда был звонок Путина, сейчас уже окончательно совершенно точно ясно, мы этот вывод уже и озвучил много раз, Путин с самого начала устроил этот разводняк, чтобы не было томагавков. Я просто слышу некоторых комментаторов, не будем называть их фамилии, говорят, да нет, вы что, Путин не боится томагавков? Да ладно вы! Эти псевдоэксперты, которые, знаешь, там, с образованием три недоразвитых класса, это точно, абсолютно, еще раз повторяю, было из-за томагавков. Почему? Потому что томагавки – это не просто военное средство, которое невозможно сбить, поскольку у России нет достаточного и эффективных средств ПВО, таких, которые сбивали бы томагавки. Но еще и потому, еще раз подчеркиваю, что как раз вот эта символическая сторона, удары по каким-то объектам в Москве, это очень болезненно. Это очень болезненно. Понимаете? Это чрезвычайно болезненно. То есть, повторяю, если будет разнесено в клочья, там, я не знаю, здание Минобороны, здание Генштаба, а это уместные цели, потому что, извините, оттуда направляют такие же команды, приказы об уничтожении городов в Украине, того же Киева. Это вы не представляете, насколько было бы болезненно. Просто невероятно болезненно. И Путин это осознает. Именно вот эту символическую сторону. Жертвы, там все остальное, разрушение. Его не интересует. Хоть миллион еще погибнет, ему насрать. Он уже это доказал, если кто не верит. А вот эта символическая сторона, которая, знаете, метафизически ее не пощупаешь, не пальпируешь. Вот ее может понять только тот, кто хорошо понимает, что из себя представляет русская власть. Для них мифическая, мифологическая. Символическая имеет не меньшее значение. Вот это важно понять.
В Кремле еще храбрятся, но поражение России уже начинает обретать конкретные черты, пишет на своем канале оппозиционный активист Дмитрий Чернышов.
Экономическая ситуация стремительно ухудшается. В бюджете дыра на несколько триллионов. Москва высосала все из провинции. В бюджетах регионов денег осталось на несколько недель. Платить зарплаты бюджетникам физически нечем. Выплаты контрактникам резко упали. Для войны нужно три условия – деньги, деньги и деньги. А деньги кончились. Производство вооружений высасывает все силы из экономики и стремительно разрушает гражданский сектор. Впереди зима, и если Украина вместо американских солдат получит американские ракеты, вполне реальна перспектива остаться в городах без электричества и отопления. Российские пропагандисты так изящно шутили про холодомор и пели душевные песни «А зима будет большая». Без обид, все к вам вернется. Кстати, Великобритания только что объявила о передаче Украине 5000 многоцелевых ракет.
Тем временем и ЕС, и США уже приступили к подготовке новых санкций против России. Агентство Reuters сообщает, что они могут быть направлены против банковского сектора и инфраструктуры, используемой для поставок нефти. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. «21 октября Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Владимир Путин одарил его высшей российской государственной наградой – орденом Андрея Первозванного и лично приехал поздравить юбиляра на банкет. Михалков заявил, что хотел бы повторить слова своего отца, сказанные в свое время по случаю получения такого же ордена «Я служил, служу и буду служить своему Отечеству». Никита Михалков – режиссер любимых многими фильмов и исполнитель ярких ролей, но уже лет 10 его ассоциируют не столько с этими фильмами, сколько с пропагандой и работой на власть. Его влияние в последние годы усилилось, отмечает журналист Ренат Давлетгильдеев в передаче «Воздух» на канале «Ходорковский лайв».
С началом войны роль Михалкова во властной иерархии выросла еще сильнее, во многом благодаря близости к Путину. Теперь он не просто негласный куратор всей российской культуры, а важно понимать, что две ключевые позиции в этой области в стране занимают его ставленницы – крестница Ольга Любимова, министр культуры, а в прошлом любимая журналистка и подчиненная Елена Ямпольская – куратор культуры в администрации президента. В последнее время Михалков еще и берется решать, кто из деятелей культуры хороший – а кто нет. Например, стучит Путину на режиссерку Женю Беркович за ее антивоенные стихи, и ту отправляют в тюрьму по надуманному обвинению. Или молвит слово за актера Михаила Ефремова, и того отпускают по УДО. Наконец, Михалков еще и миллиардер. Вполне официально. Знаете, сколько должностей, так или иначе, связанных с культурой, он занимает? Я посчитал, получилось как минимум 6. Председатель Российского фонда культуры, президент Союза кинематографистов, президент Московского международного кинофестиваля, художественный руководитель театра «Мастерская 12», член Совета при президенте по культуре и искусству, председатель Российского авторского общества.
Де-факто в России есть, помимо там Ротенберга, Тимченко, Сечина, есть еще один миллиардер, которого зовут Никита Сергеевич Михалков. У него на счетах в банках лежит почти 2 миллиарда рублей, полученных, видимо, непосильным трудом.
В последние годы прославленный режиссер снимает разве что программу «Бесогон» с собой в главной роли. Но провластные журналисты считают, что он остается прежде всего автором культовых фильмов. Дмитрий Самойлов.
Имело ли тут значение его происхождение? Имело. Имело ли значение его и его семьи лояльность власти? Имело. Но сколько вы вспомните лояльных власти режиссеров с хорошим правильным происхождением, которые сняли бы 6, безусловно, хороших фильмов, а Михалков снял больше?
Кирилл Шулика.
Люди все же отделяют зерна от плевел, умеют ценить созданное. И в этом смысле, кстати, привлечение того же режиссера к пропаганде традиционных ценностей, я не уверен, что оправдано. Да, его слушают, но то, что он говорит про Ельцин-центр, запоминается на 15 минут и уступает в памяти место кадрам, где он в образе императора в сибирском цирюльнике скачет на коне. И вот как раз такие фильмы, а не топорные монологи, и могут служить пропаганде чего-либо, но для этого они должны быть качественными.
Другие тем временем задаются вопросом, как их любимый кинорежиссер мог настолько измениться. На самом деле он не менялся. В своих фильмах он отстаивал те же идеи, которых придерживается сейчас. Отмечал в фильме о Михалкове кинокритик Антон Долин.
Если вы спросите вдруг, смотря, например, программу «Бесогон» или какое-нибудь выступление Никиты Михалкова где-нибудь на сцене, как получилось, что этот человек... Великодержавный консерватор, настоящий барин, поддерживающий двумя руками и ногами нынешнюю политику Кремля. Как получилось, что это тот самый Никита Михалков, которого мы любили с детства? Ответ будет один. Это тот же самый человек. А если вам казалось, что это другой человек, то вспомните, насколько он талантливый актер.
Многочисленные неприглядные истории о Михалкове подтверждают эти слова, пишут блогеры. Константин Атоев.
Уже несколько десятилетий знаменитой эпиграмме про всероссийский зуд от трех ползущих Михалковых. Вот уж действительно не ослабевает любовь народная. А суть Михалкова очень точно подметил Георгий Данелия, впервые снявший 18-летнего Никиту. Сценарист «Я шагаю по Москве» Шпаликов долго уговаривал его взять младшего брата своего приятеля Кончаловского на главную роль. Скрипя сердце, Данелия согласился. Уже через неделю съемок вчерашний школьник потребовал увеличения актерской ставки с 8 до 25 рублей в день. Режиссер объяснил, что такие суммы в кино выплачиваются только опытным, хорошо зарекомендовавшим себя артистам. Но Никита не унимался. «Или повышайте, или сниматься не буду». Тогда Данелия распорядился вызвать актера Н, чтобы заменить Никиту, а ему сказал, что он свободен. «Но вам же придется переснимать все сцены, где я участвовал», — стал объяснять режиссеру Никита. «Это не твои проблемы», — ответил Данелия. «У нас есть эти сцены с актером, которого пробовали до тебя». Тогда Михалков стал просить оставить его, свалив все на старшего брата Андрона. Мол, это он подучил его, как повысить гонорар.
Еще две истории вспоминают на своем канале журналистка Ксения Ларина.
Вот Антон Долин в своей передаче сказал, Михалков никогда не менялся, он был таким всегда. Я, когда это услышала, хотела, душа моя восстала, хотела возразить. Нет, он менялся, он был другим. А потом я вспомнила все его отношения, допустим, с своим другом детства, замечательным, талантливым актером и режиссером Иваном Дыховичным, с которым они дружили с детских лет. С семьями дружили, их родители дружили, и они дружили с Иваном, чем были близкими друзьями. И потом у них случился разрыв, на всю жизнь. И Иван очень долго ничего не рассказывал про Никиту, а потом в какой-то момент стал говорить. И он рассказал несколько таких вот деталей, которые действительно подтверждают слова Антона Долина, что Михалков не менялся. Он таким был всегда. Допустим, рассказывает Иван, когда у него умер отец, и к нему приехали друзья как-то его поддержать, но что у них были очень близкие отношения с отцом, и отец умер в возрасте, в котором еще можно было жить и жить. И Иван ждал, что его самый близкий друг Никита тоже позвонит или приедет, но он не позвонил и не приехал. И когда они вечером с ним разговаривали по телефону, Никита говорит: «Ну, старичок, ну что ты в самом деле? Мне некогда, я на съемках. Ну, хочешь, приезжай завтра, я тебе выражу соболезнования». Это один случай. Второй случай, куда более страшный и, может быть, главный случай, это история о том, как Никита закрыл проект. По сути, украл фильм у Ивана Дыховичного. Фильм «Солнечный удар» по прозе Бунина.
Многим близки те ощущения, которые выразил в своем посте редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов.
Михалкова называют авторитетным силовым предпринимателем от культуры и даже идеологом Кремля. Но если посмотреть на его карьеру, то он всегда просто делал то, что нравилось власти, какой бы она ни была. Романтика оттепели сменилась разрешенной мелкобуржуазной фрондой 70-х. В 90-е ельцинист и антикоммунист Михалков снял «Утомленный солнцем», посвященный репрессиям, а затем, параллельно с восхождением старых песен о главном, стал источником неоимперской ностальгии о Великой России. Если совместить михалковскую мечту о белой России, которую мы потеряли, с его реальной ролью придворного, угождающего эстетическим запросам очередной отечественной диктатуры, постельнично-киношного до следующего царя от Хрущева до Путина, то становится ясно – Никита Михалков, играющий барина, в первую очередь человек. В смысле, лакей, который стоит с накрахмаленными усами, перекинув через руку полотенце, готовый угодить каждому, кто сядет на трон. И человек обращается к нему с трона, и Михалков обслуживает по высшему разряду. Это у них потомственное. Отсюда и барство, характерное для каждого лакея, когда его не видит хозяин.
Говоря к празднованию своего юбилея, Михалков подготовил для Путина в своем театре специальную подставку на сцене, чтобы президент казался одного роста с юбиляром. Все же так уметь угождать власти – это тоже своего рода талант. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!